Встреча 15. Анна Ахматова. Необычное лицо Анны Ахматовой рисовали многие художники. Самый первый портрет датирован 1911 годом. Поразительно, что уже тогда в облике молодой женщины художник подметил именно ту черту, которая станет очевидной для всех через многие-многие годы. Величавость. Этот портрет нарисовал тогда еще совсем неизвестный Амедео Модельяни. В ту пору он был очень беден. Они часто сидели с Ахматовой на скамеечке в Люксембургском саду, читали стихи, испытывая друг другу искреннюю симпатию. Позже Анна Андреевна пыталась найти друга молодости, спрашивая о судьбе художника у всех, кто приезжал из Парижа. Но еще долгие годы Модельяни суждено было оставаться безызвестным, и лишь посмертно к нему пришла шумная слава. С именем Модельяни связана еще одна существенная деталь из портрета Анны Ахматовой, но об этом чуть позже, а сейчас слово Юрию Мэтью.
Великая Анна Ахматова – это великая тайна Серебряного века. Чтобы ее не любить, надо быть не менее как очень активным членом Союза писателей СССР. Если говорить о том, кто любил ее и не любил, а мне с Анной Андреевной Ахматовой удалось встретиться еще в те времена, когда Бродский был как бы за 3 года до отъезда, то Анна Ахматова говорила о том, что союз писателей для нее — это как карабас, которого распнули рядом с Христом за бандитские поступки. Если кто-то помнит Библию, то Карабас-Барабас — это как бы образ из вот этой вот серии. Итак, Анна Ахматова относилась к союзу писателей СССР, который ее не любил, как Карабасу-Барабасу. Что сказать об Анне Ахматовой? Когда прикасаешься к вечности, к сокровищу и бесценному человеку во всех его проявлениях, то говорить, в общем-то, и нечего. Хочется сказать: Анна Ахматова, Анна Андреевна, спасибо, что вы были, спасибо, что остался ваш голос, спасибо за ваши стихи, вы просто божественны, вы прекрасны. Как жаль, что я был совсем молод и увидел вас уже в преклонном возрасте. И так случилось, что не прошло 6-7 лет, как уже ее и не стало. Анна Ахматова умерла в 64-м году. Она отпета вопреки всем пожеланиям Союза писателей СССР в Никольской церкви, в той церкви, которую построила Екатерина II для тех моряков, которые погибли во время одной из войн императорской России. И именно в этой церкви Анна Ахматова лежала, отпеваемая по всем канонам русской православной церкви, которую она бесконечно любила и преклонялась искренне. И все, что у нее было после смерти, она отдала в эту же православную церковь по своему завещанию. Что говорить о сыне, то сын был тут же на похоронах и в то же время не мог досидеть или достоять до конца молебна. Сначала стоял, потом сел на корточки, потом встал и в конце концов ушел, так и не достоял до конца молебна отпевания Анны Андреевны Ахматовой своей матери. Но об этом мы как бы попозже поговорим с Галиной Семеновной Омаровой. А сейчас будем вспоминать, какой же образ Анны Андреевны Ахматовой остался в том далеком-далеком прошлом. Итак, Анна Андреевна Ахматова. Она не совсем Ахматова, поскольку Ахматова — это ее псевдоним, и это будет интересно для того юного поколения, которое с ней никогда вот не пересеклось даже на мгновение. А фамилия у нее была Горенко, такая классическая украинская фамилия. По религии она славянка, православная, бесконечно любила Киев, Львов как столицу Польши, то есть у нее как бы такая кровь смешанная, украинско-польская даже отчасти. Отсюда ее профиль, отсюда ее гордая вот такая осанка, немножко не славянская, не сутулистая. Ну, это как бы мое такое вот субъективное впечатление. Итак, Анна Горенко, она никогда не хотела быть Горенко, поскольку Горенко — это слово «горе». И она говорила, что горем не хватит, хотя бы от фамилии я избавлюсь. И так она назвала себя Анной Ахматовой. Однако она все-таки вышла замуж, ну вот в девичестве, и этим избранником оказался великий Гумилев, такой же великий философ, такой же прекрасный человек, как и она. И вот как бы они пересеклись в жизни, поженились, и она стала как бы Анна Горенко Гумилева по документам. Эти документы, как правило, никогда не показывались и прятались как бы в семейном архиве. А на всех, как говорится, сабантуях, на всех вот таких вот встречах официальных или на каких-то там вот просиживаниях в разных ресторанах, она гордо называла себя не Гумилевой, а Анной Андреевной Ахматовой. Она производила со стороны впечатление очень большой гордячки и как бы пренебрегающей публикой. Если посмотреть на нее в профиль, то иногда казалось, что у нее седая голова, но стоило ей только улыбнуться, и голова у нее уже не серебрилась, а становилась какой-то такой совсем другого платинового, такого голубоватого цвета, и седина вообще не бросалась в глаза. Она была бесконечно красива, и это была какая-то особая красота, которая шла от какого-то внутреннего благородства. И это, опять же, образ и обрис Анны Ахматовой. Она, как правило, всегда на людях стоит или сидит, а теперь уже стояла, сидела или ходила, к сожалению, приходится говорить это в прошедшем времени. Но в то же время, если когда можно было ее застать в том же Комарово, в такой более интимной, дружеской обстановке, или просто она сидела, ни с кем не разговаривая, на скамеечке во дворе, во дворике своей небольшой такой полуразрушенной дачки, если можно так сказать, то она, как правило, любила сидеть по-татарски, левой ногой под себя. Часто так она сидела и в гостях, но только в кругу очень близких людей. И поэтому люди, которые ее знали, смеялись, шутили о том, говорили, что если Анна Андреевна левую ногу под себя подложила, значит, у нее хорошее настроение, значит, она приветлива к гостям. Что сказать об этом? Это как раз от того, что от татарской крови Анны Ахматовой. То есть военачальники татарские, как говорится, тоже были в ее роду. И это, как говорится, есть специальное исследование Гумилева уже сына на этот счет. И вот эта вот нога под себя, это как раз вот типичные татарские вот штучки, как иногда говорил тот же самый Гумилев, смеясь над матерью, но опять же от чистого сердца и по-доброму. Как правило, она уютно себя чувствовала среди подушек, различных подлокотников, на диванах, и особенно любила софу, на которой она любила вот именно обложить или заложить себя подушками, любила беседовать часами, а может быть даже по полдня именно в такой позе. Если удавалось как-то подглядеть, если это чувство и слово вообще уместно в данном случае за Анной Ахматовой, то, как правило, она сидела с полузакрытыми глазами, если чувствовала, что никого рядом нет, и ее губы, как правило, шептали какие-то строчки, а может быть не строчки, может быть воспоминания, но вот эта поза человека с закрытыми глазами, с передвигающимися губами. Это то, что осталось у меня в памяти, хотя мне довелось это не так часто видеть. Вот это шевеление губами, напоминало какой-то магический ритуал. Надо не забывать, что, опять же, от татарских каких-то инстинктов у нее в руках всегда присутствовали четки. Я видел уже в том возрасте, в возрасте уже за 60 лет, когда она любила просто сложить руки и перебирать четки спокойно, тихо, без всяких нервных, импульсивных движений. И что еще бросалось в глаза? Это исцарапанный карандаш, то есть, вдребезги исцарапанный карандаш. Вероятно, это свидетельствовало о том, что с ней происходили нервные срывы, когда она писала стихи, но это осталось тайной. Никто никогда не мог сказать, что она теряла самообладание. В том возрасте, когда я ее видел уже преклонным, только исцарапанный карандаш говорил о ее каких-то страданиях и мучениях, но опять же наедине с листом бумаги. Когда смотришь книги, в которых много рассказывается об Анне Ахматовой, то бросается в глаза ахматовская шаль, которая стала классикой. Да-да, ахматовская шаль, она всегда присутствовала на плечах Анны Андреевны. И тут была, может быть, какая-то тоже тайна такого лукавого характера. С одной стороны, эту шаль Анны Ахматовой подсмотрел Амадео Модильяни в Париже, когда они были еще девушкой и юношем, и пробродили всю ночь, и прочитали стихи по-итальянски, и много читали Данте Алигьери и Петрарку. И вот эта шаль с тех времен, попала на плечи Анны Ахматовой, так она и задержалась до конца до конца жизни этой великой женщины. То нас этот эпатаж пыталась сохранить, и силуэт Модильяни культивировал всю свою жизнь, поддерживая вот ту легенду, что они вместе провели вот эту незабвенную ночь в Риме. Полнолуние там и много-много всего интересного и романтического. Но Анна Андреевна никогда не говорила об этом. Единственное, что она сказала, что этот рисунок пропал. Мы можем только видеть по репродукциям этот рисунок Амадео Модильяни. То есть совершенно бесценный шедевр 20 века. Эквивалент произведениям Пикассо, Сальватора Дали, Матисса или Дюфи. Но эта вещь погибла во время моих больших пропаж, как говорила Анна Андреевна. А пропало это когда? Это пропало во Вторую мировую войну, когда ей надо было уехать в Ташкент из Ленинграда, блокадного Ленинграда. И речь уже не шла сохранять произведение искусства или нет, речь шла о том, чтобы сохранить жизнь. И что было, все бросили, и вот она уехала, как уехала. Что можно сказать еще об Анне Андреевне? Она всегда разговаривала, смотря прямо, часто, когда она слушала кого-нибудь, у нее как бы были полузакрыты глаза. Может быть, это от усталости, может, еще от каких-то чувств. Но глаза были как бы с полуповолокой, такие полузакрытые. И чаще она слушала, а очень редко разговаривала вообще с кем-либо. Если вспоминать ее прошлое, то она умела жить, она жила полной жизнью, и это составляло суть ее женственности. То есть вот не зря говорилось часто поэтами, ее сверстниками и тоже апостолами Серебряного века российской культуры 20 века, что она, как говорится, погуляла, пожила, у нее была не всегда удачная семейная жизнь, но она многое допускала себе и позволяла, и не так часто была в церкви, как ей удавалось уже в более преклонном возрасте. То есть сумасбродства в ней, как говорится, хватало, и она от этого никогда не отрекалась. Чаще всего она жила ради себя, особенно часто в молодости. Если говорить вот о походке Анны Андреевны, то в походке она была нетороплива. Мне даже в те далекие годы показалось, что она немножко гусынеобразная такая походка, в развалочку. И, очевидно, это было от того, что у нее были больные ноги, поэтому она старалась сидеть уже после 60 лет чаще и чаще, а не расхаживать куда-то. И потом вес за 100 килограмм все-таки обязывал ее не особенно часто бегать с этажа на этаж или разгуливать по улице. Если спрашивали Анну Андреевну, что «как вы чувствуете себя сейчас?», она вот почти что дословные слова, что «чувство комфортности было у меня только до всего, до этого». И опять же она поясняла, что вот до всего до этого, что все вот это и есть, был как раз период до революции, до коммунистического переворота, как она говорила. И революция она называла, что ее не сделали революцией. Она говорила, что революция вот случилась. Вот случилась вот революция, и все изменилось. И после этого у меня была совсем другая жизнь. В стихах у нее совершенно безупречный вкус. Она гениальна. Все, что она писала, это шедевры. Но в то же время, ну, как бы бросается в глаза такое ощущение, что искренность ее была только на бумаге, в стихах. Чаще всего в жизни она была хитра с людьми, часто была пересмешницей. То, что касается бесед с людьми, то она была дружелюбна, но в то же время очень скрытна. И ее понятливость и проницательность по отношению к людям, ну, не вызывает сомнений, поскольку жизнь ее жестоко учила, жестоко с ней обходилась, и люди причинили ей много зла и бед. И вот такое ощущение от стихов Анны Андреевны все-таки остается, и в воспоминаниях Надежды Мандельштам тоже об этом очень много рассказывается, поскольку вместе они в Екатерининском дворце как-то отдыхали в 20-е годы после революции. Им как бы помогал пенсион Горького, вот то, что было создано. Ну вот «Жизнь замечательных людей», так называемая серия, тоже великое изобретение Максима Горького, Пешкова. И как бы какие-то деньги им перепадали от этого издания. А потом, когда уже их не стали пускать в «Жизнь замечательных людей» писать какие-то эссе или подготавливать какие-то тексты, материалы для писателей, то Анна Андреевна находилась, ну, как бы на должности переводчицы и совершенно роскошно переводила с итальянского языка, который она знала в совершенстве. И не только итальянский, она знала и французский, и английский она знала, и немецкий она тоже неплохо знала, если можно так сказать, поскольку это просто был человек, который прошел дореволюционную школу воспитания.